Рекордер на радио.
Привет, рейверы! С вами Арсен Абдулов и радиошоу «Подкаст Рекордер» от радио «Рекорд Пермь». Здесь я с гостями ищу ответ на очень интересный вопрос, как музыкальные вкусы формируют личность человека. И сегодня у нас в гостях Никита Квасин. Никит, привет!
Да, всем привет!
Никита Квасин – диджей, путешественник и владелец собственного бизнеса. Никит, ты диджей, и я считаю, что ты один из лучших диджеев как в нашем городе, так и по России. Ты играешь на виниле.
Да, все верно.
Ты яростный собиратель винила, причем яростный собиратель винила из коробок все по 1 евро, потому что так интересно.
Вот такой интересный новый, который я открыл для себя в 2009 году. Это было одно из первых путешествий за границу, и это была Италия. Там я зашел в магазин пластинок, и я обалдел от количества винила вокруг, и то, что все это не мелодия, это для меня было очень важно, и я не знал, что выбрать, но я обнаружил 4 коробки, где было все по 1 евро.
Ты купил их все?
Если бы у меня были деньги. Я в итоге выбрал за где-то 1.5 часа, которые у меня были. Я, во-первых, не мог прослушать ничего, потому что проигрывателя в магазине не было. И я просто выбирал по обложке, что мне нравилось. И прослушал только, когда вернулся домой, в Россию. Я прослушал, понял, что купленные мной 28 пластинок, из них можно смело выбрасывать 26. В итоге я оставил 2 пластинки, которые меня поразили. На одном из них был такой хаос из 90-х, такой с брейкбитовым налетом, исполнительница Donna Gardier и трек, который называется Good Thing. И в интернете он есть, но меня зацепила версия, которой в интернете на тот момент не было. Он был на стороне B. Я его начал играть, и действительно ко мне подходили пару раз, типа, что это за трек? Я вместо того, чтобы сказать, давал посмотреть обложку. А на втором был маленький кусок, был буквально в 1.5 минуты, тоже около хаоса, с классными такими саксофонными разыгровками, очень крутой секвенцией. И это был очень маленький такой вот момент, который можно включить в свой сет. И после этого я понял, что даже в сливе, даже в дешевых распродажных пластинках можно найти поистине классные вещи, которые пропустил продавец, либо владелец магазина, он просто не знает, что у него есть крутые треки. Ну и после этого каждый раз, когда я выезжал в какую-то другую страну, я уже брал с собой маленький проигрыватель винила на батарейках, он умещается в рюкзачок, и все, и выбирал самые дешевые пластинки из магазина, садился в угол и 2-3 часа копался в этих пластинках.
Никит, диджейн, почему винил?
Во-первых, я с этого начал, мне стал интересен скретчинг и хип-хоп. Полноценно показать свои возможности там, управления за диджейкой я могу только на виниле. Во-вторых, есть такой момент, что если человек изначально научился играть на пластинках, научился сводить, набрал технику, набрал опыт, изучил всю эту моторику, не боится пластинки, трогать ее, отматывать и так далее, когда у него отточены все действия, когда ты опускаешь иглу на пластинку, убираешь ее, все плавно, либо четко, при этом с управлением, то после этого ты встанешь за любую аппаратуру. Обратно эта схема, мне кажется, не работает. Поэтому я думаю, что винилу стоит уделить время обязательно, если ты занимаешься диджеингом. Эта моторика, она ни с чем не сравнима.
Смотри, мое отношение к винилу, оно чем-то похоже на твое, но немножко отличается. Сейчас музыки очень много. И музыка теряется в цене именно в духовной.
Полностью согласен.
И для меня винил превратился в такую же вещь. Допустим, если вышел какой-то очень крутой альбом, для меня, естественно, для меня, то если он есть на виниле, я его обязательно возьму, и тем самым я отдам дань. И подводим к очень хорошей теме. Как ты стал играть в заведениях? Как заведения стали звать тебя?
Андрей Васькин, он открыл кафе, которое называлось «Друзья». И это было как раз стритовое кафе. Вот тогда нужны были именно стритовые диджеи, кто играет хип-хоп, кто играет фанк, черную музыку. И первым в списке, конечно, был Граве. Тогда он прям стал хип-хоп-иконой в плане диджеинга в Перми, потому что он вернулся из Америки. Вот он был первым в списке. И меня позвали как такого начинающего протеже диджея. Я играл в начале всегда вечеринки, каждую пятницу, либо субботу. Целый час я отыгрывал, а у меня больше и пластинок не было. И вот благодаря этому знакомству с Андреем, оно до сих пор продолжается, мы дружим, я открыл когда-то для себя еще не только диджеинг в заведениях, а еще и диджеинг на танцевальных мероприятиях, на танцевальных батлах, на фестивалях. Это совершенно иная история для диджея, для диджеинга. Играть для танцоров совершенно другое, нежели играть в клубе, баре, хоть где. Это совершенно другая, прям, другая стихия. И получается, я отыграл все время существования друзей, и это позволило мне сформировать еще больший фундамент виниловых пластинок в своем наборе. А затем друзья закрылись. Я находился в таком буфере обмена, скажем так, когда не играл практически всю весну. И тут бац, летом мы гуляли по городу и зашли в заведение, в место, где было заведение, которое называется «Обсушим». И не на том месте открылся Custom House.
А, понятно.
Да. И вот этот клуб, это, не знаю, это моя ностальгическая любовь, это абсолютно стопроцентная заслуга этого клуба в моем диджейском становлении от и до.
Custom закрылся. Куда ты дальше пошел?
Затем пошло, скорее всего, как раз развитие баров.
Первый бар, в котором ты стал играть?
Ну, пожалуй, самый такой регулярный бар, и он до сих пор, на самом деле, остается таким, это бар Гэтсби. Это, получается, когда он открылся?
Ну, 6 лет назад где-то.
14? Да. Да, пожалуй, вот тогда началось время баров. Это время, мне кажется, вот оно продолжается и сейчас. Сейчас я играю в основном в барах. Очень редко, когда случаются какие-то пляски, тусы или танцы. Ну, такое настроение в этих заведениях. В основном люди встречаются что-то, ну, поговорить, посидеть, отдохнуть. Параллельно с этим всем случаются движухи. Если какие-то клубы и открывались, то меня туда звали несколько раз поиграть. Если были хип-хоп-вечеринки, я умудрялся отыграть и на хаус-вечеринках. Это были какие-то тусы, опять же, андеграундные. Одна из классных туз называлась Low BPM, и она проходила в очень маленьком заведении, это, по сути, вообще кофейня, свет.
Музыка — это своеобразный наркотик, это своеобразный алкоголь, как считаешь?
Ну да, да, конечно. Главное подпитывать, мне кажется, себя этой музыкой, новой музыкой, либо старой для тебя новой музыкой и так далее. Чем больше ты нового узнаешь, тем больше обогащаешь свои рецепторы, и тем больше тебе хочется слушать интересного и нового.
Никит, ты еще тот заядлый путешественник. Сколько стран было примерно?
Ну, наверное, около 20.
Все континенты?
В Африке я не был.
Ты в Африке не был?
Нет.
Да ладно,
в Африке
серьезно?
Не был. На остальных был всех. Ну, там Антарктида не в счет.
Ты приезжаешь в каждую страну, в новую. Ты слушаешь там музыку?
Да,
которая играет вокруг?
Определенно.
И потом ты идешь, получается, в магазин винила и пытаешься найти что-то такое подходящее или просто?
Не совсем, не совсем. Я не ищу национальную музыку. Ее очень много попадается в магазинах винила, но...
Она самая дешевая всегда, как наши мелодии.
Ну да, да, для них вся эта музыка, она как для российского пространства, это мелодия. Но я ищу не совсем ее, я ищу все, что попадется. Потому что пути, опять же, путешествий пластинок по миру, они удивительны. Я однажды умудрился в Бразилии найти оригинал Depeche Mode.
К чему это веду? Я знаю твой репертуар диджейнга, и там очень много латиноамериканских мотивов. И ты ездил по Латинской Америке.
Да, я ездил по Латинской Америке.
Эта страсть к условному рогатону пошла оттуда, после поездок, или была раньше?
Даже не знаю. Наверное, она была чуть раньше, потому что, когда я начал увлекаться хип-хопом, то меня уже привлекли тогда латиноамериканские ритмы, которые, опять же, включаются в минуса и в треки различных хип-хоп-артистов. Ну, самая первая группа для меня была открытием, это кубинские Аришас. Вот. Ну и параллельно с этим вкрапление мексиканщины во всю дискографию Cypress Hill.
Uh-huh.
Это же потрясно. Вот. И потом это все как-то начало добавляться. И если появлялись латиноамериканские ритмы, это раз. А во-вторых, испаноязычный текст Он меня всегда очень-очень привлекал, поэтому я продолжаю искать что-то из того пространства.
Несмотря на то, что ты относительно мало слушаешь новой современной музыки,
да, вообще практически не слушаешь.
Ты же понимаешь, что год от годом идет нарастание латиноамериканского сегмента в мировой музыке. Ты можешь зайти на топ Ютуба мирового, и там где-то будет процентов 50 именно Латинская Америка. Это, причем они очень хорошо сейчас интегрируют себя и в американский шоу-бизнес, делают многочисленные фиты. Вспомним тот же самый Деспасито. И то есть по стечению обстоятельств ты более чем трендовый в музыкальном плане, хотя ты независим от трендов.
Ну, не знаю, мне как-то сложно дать этому оценку, либо характеристику.
Это же очень забавно, что, допустим, танцевальная музыка была, ну, и есть. Это хаус, это транс, ну, относительно техно. А сейчас идет танцевальная музыка, очень много ее, из народной. Именно это сделала Латинская Америка, а именно более того, почему? Потому что, ну, у них всегда солнце, люди всегда веселятся.
Ну да, они умеют веселиться. Это, ну, после путешествия в Мексике, если ты видишь этих людей, это просто у них на лице написано, что все эти люди — это люди маньяна. Люди завтра, люди потом. У них вообще как будто нету забот.
Ты бы хотел жить там?
Я думаю, что да. Не постоянно, но проводить там много времени определенно мне нравится. Это начиная с Мексики, затем Коста-Рика. В Панаме так себе. Не знаю, не понравилось мне. Вот Перу, Чили, определенно Чили. Чили — потрясающая страна, она настолько развита, это прям удивительно. Она, мне кажется, самая прям развитая и современная из всех латиноамериканских. Боливия очень бедолажна, Перу очень красивая, но в них во всех есть какая-то вот латиноамериканская черта. Они очень, они действительно все, многие любят музыку и очень ценят свои корни. Это пронизано даже через радио. Если ты в Мексике поедешь куда-нибудь по всей стране и включишь радио, там очень много национального. Именно старого национального. Не нового, современного, с какой-то вот с налетом каких-то инструментов классических для Латинской Америки, а именно старого национального. В России такого нет. Ну, когда ты последний раз на радио слушал, я не знаю, там, хороводы и прочее,
слушай,
прочее, там,
про хороводы, народные. Про русское народное, у меня вспоминает всегда Ивана Купала, но это начало нулевых. И потом, по-моему, какие-то электронщики «Олигарх» делали что-то такое, и все.
Я больше скажу, они, латиноамериканцы, им не стрёмно тусоваться под эту музыку на каких-то больших тусовках. Им классно, они гордятся этим. Вот это у них есть. Это я почувствовал. Вот, они гордятся своими корнями максимально. У русских такого очень, мне кажется, мало. Практически все, кто пишет музыку, они стараются обойти вот эту национальную тему и пытаются подстроиться под других. Пытаются подстроиться под Запад. Ну, это российский удел начала 90-х. Как только стало возможно все, появились возможности писать музыку и транслировать ее, придумывать новые треки, то все пытались, и мне кажется, до сих пор пытаются быть похожим на Запад, быть похожим и на Европу, на Америку, на неважно на кого, но не на российские корни, какие-то исконно русские. А у Латинской Америки такого нет.
Мне кажется, из-за того, что у Латинской Америки основа музыки — это в первую очередь ритм.
Может быть.
В самой русской музыке это всегда, ну, мелодия. В этом отличие, я считаю, есть. А белой музыки от черной музыки. Белая всегда шла, северная музыка даже. Она, основа была мелодия. Вся более южная музыка, черная музыка, она шла всегда на ритме.
Ну и плюс, не знаю, черная музыка пронизана борьбой, ведь всегда. Вся фанк-музыка, она началась, как мне кажется, с того, что типа «Say it loud, I'm black and I'm proud». Ну, это один из главных рефренов Джеймса Брауна. Он считается фанк-королем, и, ну, его музыка пронизана гордостью за свою культуру. И поэтому, мне кажется, это было, это движение настолько оно сильное, настолько оно мощное. Ну, а музыкальная составляющая? Ну, мне кажется, что, ну, как-то вот черные, они больше музыкальны. У них вот чувство мелодии, чувство эмоций внутренней, которая вот она в тебе бурлит, и затем она выходит, оно какой-то вот максимальный эффект обладает.
Никитос, мы перейдем сейчас к твоей основной, наверное, работе, которая, тем не менее, связана с музыкой, а именно к хип-хопам и с его культурой. У тебя магазин красок для граффити. Как ты к этому пришел?
Ну, пришел я к этому, получается, из хип-хоп-культуры.
Угу.
Так как я начал увлекаться диджеингом, и становление произошло как раз полностью во всей этой движухе вокруг кафе «Друзья», где собирались танцоры, тогда же и произошло внедрение в хип-хоп-культуру в целом. А что такое хип-хоп-культура? В его истоках это диджеинг, это граффити, это эмсиинг и, получается, брейкинг. В граффити я никогда особо не вдавался. Я сам никогда не рисовал. Но вся эта тусовка, именно вот середины, наверное, 2000-х, она была какой-то единой. Многие пытались заниматься чем-то всем. Тогда я познакомился с граффити-художниками, и одно из таких знаковых знакомств – это был Слава Мов, один из титулованных граффити-художников. А сейчас он ездит по России, очень много рисует. И тогда я с ними начал общаться больше, вообще внедряться, как бы узнавать о культуре, прям какие-то его основные моменты, и это казалось очень интересно. И 2013 год, наше знакомство, прямо оно получилось очень продуманным, обширным. И это вылилось в то, что я начал помогать ребятам в организации их магазина. Вообще магазин — это не мое детище, это детище Славы. И инициативные группы в лице других граффити-художников – это Леша Бест, это Юлия Мисс и еще около, скажем так, граффити-чувачок Илья Протасов. Вот они открыли магазин вчетвером, а я подключился к ним и такой: блин, классная тема, интересная, давайте я вам помогу, чем могу. Я был тогда, опять же, уволенный с работы по собственному желанию, я работал в банке. Вот, я уволился, и у меня было свободное лето. Мы очень много тусили вместе и как-то пытались развить их магазин. Это вылезло в то, что я заинтересовался, можно ли на этом вообще ребятам зарабатывать и как они это делают. Он говорит: да, конечно, можно. Мы на заказ оформляем различные заведения, рисуем на стенах, когда нужно граффити оформление. Такой: давайте, я попробую искать заказы. После этого около года или двух я активно работал как менеджер вместе с ними. Мы искали заказы, и у нас были хорошие успехи. Ну и параллельно я начал внедряться в магазин. А у меня были знания, полученные в университете. Я учился в высшей школе экономики. Ну, надо было их куда-то деть.
Ты же закончил ее?
Да, да. Я закончил с горя пополам, но я смог. Надо было знания эти куда-то деть. И все это вылилось в то, что я занялся вот всем товарооборотом, финансовым учетом и прочим-прочим таким оперативным, административным управлением. Затем у нас был опыт открытия частной галереи. Мы целых 2 года существовали как частная галерея искусства. Мы привозили художников из разных городов России, размечали их холсты, делали классные открытия, чтобы люди города могли посмотреть на творчество художников, так или иначе связанных с улицей. Либо кто-то начинал рисовать на улице, а затем перешел в галерейную историю. Либо это была простая выставка работ, набросков, каких-то скетчей. Либо это человек, который занимался татуировкой, но параллельно с этим пробует себя в аэрозольном баллоне. То есть это достаточно интересные были творческие поиски. Нам удалось за 2 года организовать 12 полноценных выставок.
Неплохо.
Это очень малая такая субкультурная тема, абсолютно бесплатная для зрителей. Ну и как результат, все частные галереи, они живут где-то 2-3 года без, не знаю, там, административного финансирования.
Как она называлась?
Так она называлась — «Галерея Плюс». Мы логичным образом закрылись, не только потому, что финансы нас стесняли все больше и больше, у нас не было у магазина развития, мы все тратили на привоз художников, на организацию выставок, затем на налоги, затем на аренды и прочее-прочее. У нас была большая площадь, которая вообще была нонсенс для граффити-магазинов в России. У нас было 70 квадратных метров, вообще зачем они для магазина? Все ютятся на площади 15-20. Вот. А мы платили за полную историю. А так как у нас созидательная часть галереи была чисто затратная, а не прибыльная, то мы рано или поздно поняли, что пора переформатироваться. Ну, вот последние 3 года мы в маленьком пространстве. Да, мы в культуре граффити. развитии продолжаем. Я остался как непосредственно такой некий администратор магазина, вот, а все, кто был у его истоков, они сейчас занимаются личными проектами, и тут резонный момент, у них возможностей для личной реализации намного больше, когда они полностью сконцентрированы на личном творчестве, на своих коммерческих заказах, нежели вот эта постоянная какая-то попытка пересчитывать товар в магазине и вот эту финансовую какую-то историю пытаться навести. Ну, все-таки магазин — это как такой стандартный продуктовый ритейл, но просто вместо продуктов у тебя баллончики и маркеры.
Слушай, ну очень это интересная история, то что одна культура, ты по основному направлению, но в любом случае, ты диджей, и, да, как бы, и как бы магазин тебе приносит какие-то деньги, но это все равно это какая-то косвенная штука, и это одна культура, и ты во всем этом, это супер.
По-честному?
Ты брейк-танцевал?
Ну, немного, да, немного мы
рэп братом... читал?
Нет, вот рэп обошел меня стороной.
Вот тогда бы мы бы всех четырех сопов. Кстати, как пережили эти прекрасные месяцы?
Диджейка ушла полностью в ноль.
Но?
Ни одного приглашения, ага, ни на закрытые, ну, тусы, ну, ни, понятно, тем более на открытые.
Ничего не было.
А в плане магазина первый месяц был очень сложный. Мы сели на автомобиль, можно сказать, по доставкам. И целый месяц развозили баллоны, маркеры, все, что интересно людям по городу, каждый вечер. Так и, в принципе, спасли тот месяц в плане продаж. А затем, как только магазины с площадью до 40 квадратных метров открыли официально, мы открыли двери и, в принципе, сейчас продолжаем. То есть мы обратно вернулись в нормальное русло.
Короче, в принципе, все не так плохо, как могло быть.
Но магазин, он скорее для развития тусовки, культуры, не для денег. И он остается таким же, потому что на протяжении последних 2 лет, например, я организовываю мероприятия, в которые вкладываюсь сам, чтобы в культуре рисования появлялись новые люди, чтобы появлялось больше уличного искусства, чтобы люди интересовались новыми возможностями для реализации творчества. Например, последние там год-два сильно развивается в Перми каллиграфии. Я этому очень рад. Появились новые художники, которые вырисовывают собственно придуманные шрифты, делают из этого холсты. Это перерастает в оформление. И я чувствую к этому причастность, потому что я предлагаю им материал, которого в Перми больше не сыщешь. Он есть только у наших поставщиков и так далее. Вот. То есть это больше для развития художественного творчества, искусства и культуры в целом, нежели для финансовой какой-то выгоды.
Никит, мы исследуем тут очень простой вопрос и очень одновременно интересный, как музыкальные вкусы формируют личность человека, но про тебя здесь и так все понятно. Вся твоя жизнь и профессиональная деятельность пропитана музыкой. Ты занимаешься очень благородными делами, популяризируешь хорошую музыку, популяризируешь уличную граффити-культуру. Тебе огромное спасибо за это. Я считаю, что ты артист с большой буквы. Спасибо, что пришел.
Спасибо за приглашение.
Пока, рейверы, и слушайте музыку.
Рекорды на радио.